Добрый вечер, уважаемые слушатели Аюрведа Радио. Мы начинаем наш прямой эфир. Как у нас это было обозначено на сайте, а также в расписании, наш прямой эфир по понедельникам с Алексеем Маховым сегодня начнется на 2 часа раньше. И вот сейчас 16:00 у нас на часах, и мы начинаем наш прямой эфир. Алексей Махов рассказывает сегодня о режиме дня. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
С прошлого эфира неделю назад у нас еще остались много неразобранных вопросов. Мы поэтому вот решили с Алексеем сегодня начать именно с них. А если у всех остальных появятся еще дополнительные вопросы, они, конечно же, могут их присылать нам на e-mail radiosobachka.tarsunov.ru, либо же дозваниваться по скайпу. Аюрведа Радио пишется слитно, это наш логин. В скайпе выбирайте тот способ общения с нами, который вам ближе. Ну, а я зачитываю первый вопрос. Итак, напоминаю снова, что все вопросы касаются режима дня, и отвечает на них Алексей Махов. Светлана интересуется: вот дети-подростки и многие молодые люди любят спать до обеда, и пушками порой их не разбудишь. Видимо, пробовали пушкой. Как поступать родителям в этом случае, и есть ли какие-то возрастные критерии у сна?
Спасибо большое, Светлана, за хороший вопрос. Действительно, многим будет немаловажно для всех, практически для всех важно знать эту информацию. Поэтому здесь веды говорят следующим образом. До полового созревания жестких правил режима дня и питания у ребенка нет. По той простой причине, что ребенок в этом возрасте еще не в состоянии нести свой груз кармы и не в состоянии вести разумную жизнь. Вот, потому как разум и ум его только еще формируются первые 12-14 лет жизни. Однако же, начиная с 7 лет, хорошо бы ребенка уже готовить к тому, что всю свою дальнейшую взрослую жизнь он должен будет жить по расписанию, то есть четко соблюдая режим дня и режимы питания, хотя бы для того, чтобы быть здоровым. Потому что, еще раз напомню, наша форма жизни, человеческая форма жизни, она накладывает определенные ограничения как на режим питания, на режим дня. Теперь же, отвечая на первый вопрос, почему же молодые люди хотят так долго спать, здесь есть несколько причин. Первая причина – это тяжелая карма. То есть наказание временем, оно проявляется именно таким образом, что человеку тяжело вставать. Мы уже говорили на прошлой лекции с вами об этом. И такие люди, как эти люди отличаются, вот эти молодые люди? Они бы и рады встать пораньше, они хотят, у них есть желание, но их не просыпает.
Не просыпает.
Им очень тяжело. Да, им очень тяжело встать рано, они буквально разрываются между желанием встать и невозможностью одновременно. Вот. Следующая причина, почему человек, молодой человек в том числе, спит поздно, не может встать рано, она заключается в том, что он ведет слишком расслабленную жизнь. Чаще всего она вызвана родительской гиперопекой, когда родители очень сильно привязаны к своим детям, вот, они настолько вот создают им тепличные условия, вот, что такие люди, они не могут жить в нормальном психическом тонусе, они привыкли жить расслабленно, то есть им не надо напрягаться для того, чтобы их жизнь была, стабильной, что ли. Вот, как выходить из этой ситуации? Таким родителям нужно детям дать возможность принять ответственность за что-то в своей жизни. Знаете, то есть им нужно дать возможность почувствовать себя людьми, понимаете, а не тепличными растениями, о которых все должны заботиться. И третья причина, самая глубокая, пожалуй, это отсутствие цели в жизни. И эта проблема является самой серьезной, эта причина является самой серьезной, потому что она напрямую связана со слабым разумом. Помните, мы с вами, когда беседовали о тонком строении, мы говорили о том, что разум – это структура, которая отвечает за цель и смысл нашей жизни. И когда человек не понимает, зачем он живет, у него нет вот этого вот, нет цели какой-то возвышенной в жизни, то один из признаков отсутствия цели как раз является позднее вставание. Ну что вот вспомните, если у вас когда-то была какая-то цель, ну, например, пойти в поход. Вот в школе, допустим, когда еще учились, или в институте, все, вот выходные, идем в поход. и в 4 часа глаза открываются сами собой. Правильно? Не надо даже те люди, которые обычно спят до 10, когда в поход в 4 часа встал легко. Так?
Да, что-то поднимает. Вот это, наверное, желание действовать, большое желание куда-то идти или что-то делать, оно как раз и поднимает человека.
Совершенно верно. Нас поднимает даже вот желание, оно тоже не сразу, не желание возникает. Нас поднимает ощущение того, что сегодня будет счастье.
Предвкушение вот такое.
Да, да. Там, у нас стремление возникает достичь этого счастья. Вот. И вот это как раз вот это состояние, в котором разумный человек находится постоянно. Знаете, поэтому решение проблемы этой заключается, если глубоко копнуть, оно заключается в том, что эти люди должны сознательно культивировать в себе разумность. Что же делать, если, например, ребенок инфантилен и ничего не хочет себе культивировать, а его, в общем-то, не надо, не были мы ни на каком Таити, нас и тут неплохо кормят.
Да-да.
То есть он просто плывет по течению. Как ему помочь? Ему помочь можно следующим образом. Родители этого ребенка должны начать очень серьезно культивировать разумность, прежде всего, в самих себе. Почему? Потому что по мере культивирования в себе чистого и сильного разума, любой человек, каким бы он ни был изначально, становится на каком-то этапе своего развития, он становится необыкновенно привлекательным для окружающих людей. Мы все, как души, как живые существа, имеем природу сат-чит-ананда, то есть мы сотканы из трех энергий, из вечности, знания и счастья. И поэтому, когда от близкого человека в результате его работы над собой начинает исходить вот эта энергия счастья, никто не может остаться равнодушным. Никто. Особенно родственники, потому как родственники, мы все родственники очень сильно связаны друг с другом. И если один родственник начинает работать над собой, все чувствуют сразу же, все это чувствуют. И вот такая вот эта энергия счастья, которая начинает исходить от человека, который серьезно культивирует в себе разумность, она буквальным образом заставит, и в том числе и ваших детей, также задуматься о смысле жизни, также понять, что нужно что-то делать в этой жизни, чтобы быть счастливым, и начать культивировать в себе разумность. Появится цель в жизни, она сама появится, понимаете? Не нужно, скажем так, бесконечными нотациями ребенку пытаться что-то прививать, это бесполезно. Если кто-то нас не слышит, значит, в нашем сердце недостаточно счастья, значит, работать нужно над собой. А когда в сердце станет достаточно счастья, нас услышат и наши родственники, и дети, и все окружающие люди. Поэтому решение такое. Здесь нужно, если ребенок вас слушает, то есть смысл передать ему это знание. Если же он не слушает, отмахивается от вас, значит, нужно начать культивировать это в себе. Понимаете, когда вы подниметесь на определенную ступень чистоты и силы собственного разума, вам будет что передать, в том числе и своим детям.
Угу, такой понятно. Ответ. Спасибо вам за ответ. А следующий вопрос вот такой. Моей дочери 11 лет. Очень хотелось бы ее приучить к режиму дня. Ложиться спать в 10 вечера она с удовольствием, но встать даже в 7 утра ей тяжело. Что делать? Как ей объяснить, что ранний подъем во благо?
Ну, спасибо большое. Фактически этот вопрос перекликается с предыдущим очень тесно. И то же самое, вот эта невозможность встать. Вот 11 лет ребенку, невозможность встать утром означает тяжелая карма, наказание временем. Следующее, смотрите, как ей объяснить? Здесь два варианта. Если вы еще не объясняли, то, пожалуйста, объясните из позиции ведического знания, то есть доказательно все эти вещи. Если же уже объясняли, и она просто не слышит вас, это означает, маме нужно понять, что если дочь не слушает мои правильные объяснения, мои мамины в смысле, а не мои, то это означает, что у меня, как у мамы, в сердце недостаточно накоплено счастье, чтобы преодолеть вот этот барьер непонимания. Теперь, откуда берется непонимание, откуда оно возникает, почему оно бывает? Потому что удивительный факт, один и тот же человек у одного слушает, а другого нет. Так ведь очень часто бывает, что, например, мой ребенок мои слова не склонен слушать, но слова какого-то другого человека он склонен воспринимать. Значит, нельзя же сказать, что он полная бестолочь, так ведь? Проблема, скорее всего, в этом случае заключается в том, что мне нечего дать ребенку. У меня чего-то не хватает, и из-за этого ребенок меня не слушает, именно меня. Чего же не хватает? Это Почему возникает вот это непонимание? Оно возникает из-за того, что чаще всего мы, как родители, искренне считаем, что просто вот сказав ребенку правильные слова какие-то, вот, мы добиваемся того, что ребенок сразу же нас начинает понимать и действует, как мы говорим. Мы уже заранее фактически всю ситуацию проработали, ребенку никакой свободы выбора мы не предоставляем в этом случае. Однако же в реальности все происходит несколько сложнее. Склонность слушать и воспринимать знания у нас возникает только по отношению к тем людям, которые сами уже это знание реализовали. Понимаете? То есть, если я, допустим, сам курю и при этом говорю своему ребенку, пожалуйста, не кури, это плохо, будет он склонен меня слушать?
Да нет, вряд ли.
Очень маловероятно. Хотя будут склонны слушать только те люди, у которых хватает благочестия, просто услышав один раз о вреде курения, не курить никогда. Понимаете? Но все остальные люди, которые имеют в своем сознании склонность курить, они не смогут услышать. Почему? Потому что мне им нечего дать, кроме вот этих пустых слов. Я теперь дальше, что же делать, допустим, мне? Вот я курильщик, у меня сын, я хочу, не хочу, чтобы мой сын курил. Я должен бросить курить сам сначала, должен понять, почему это я курю, что мне делать для того, чтобы не курить, зачем мне вообще нужно бросать курить, в чем проблема людей, которые курят. И когда я сам все это пройду и брошу курить сам, только в тот момент, когда я перестану ненавидеть всех, кто курит вокруг меня, и начну относиться к ним с состраданием, вот только с этого момента я смогу объяснить правильно и квалифицированно своему сыну, просто сказав ему несколько слов о том, что, сынок, пожалуйста, не делай этого. Этого достаточно для того, чтобы он не курил никогда в своей жизни. Но это говорит о том, что уже накоплена определенная сила, которая позволила мне сначала понять, что такое курение, чем оно вредно. Второе, что она мне позволила сделать? Благодаря ей только я смог бросить курить. Она мне помогла фактически. И только после этого, когда она в сердце уже расцвела, тогда можно эту силу передать кому-то, в частности, своему сыну. В противном случае что получается? Родители говорят ребенку какие-то правильные слова, например, о правильном подъеме там, и всем остальном. Дети слушают, но не слышат. Почему это происходит? Потому что карма не дает такой возможности. Она не позволяет словам наших родителей входить в уши ребенка. Как преодолевать этот барьер? Этот барьер преодолен только любовью. Чем больше любви в сердце говорящего, тем к большему количеству людей его слова смогут зайти в сердце. Поэтому вывод всего вот этого, ответ такой. Родителям нужно соблюдать режим питания и режим дня, нужно заниматься очищением своего сознания и параллельно строить любовные отношения со своей дочерью, всеми остальными близкими людьми и всеми прочим, даря им свою любовь и счастье. И через любовь воспитывая их настоящими людьми. Как только количество любви у вас в вашем сердце станет больше, чем тяжесть кармы вашей дочери, которая не дает ей вовремя вставать, она услышит вас. И через эти слова, через ваши слова, она получит от вас, из вашего сердца, в свое сердце силу, которая позволит ей преодолеть эту карму. Это называется милость. Понимаете? То есть научитесь, вот накопите в себе вот эту силу, которую потом сможете передать своей дочери, и все будет хорошо. Теперь дальше, помимо этого, есть еще внешние способы. Например, можно вставать вместе для того, чтобы пожелать вместе всем счастья. Поухаживать, например, там, за божествами, вместе погулять по парку, сделать зарядку, позаниматься хатха-йогой. Это все очень хорошо. И все классно, но без вот той основы, без культивирования в себе внутренней вот этой энергии любви, все это даст только временные плоды. Так что для стабильного результата нужно действовать по всем фронтам сразу. Такой mm-hmm. ответ.
Хорошо, это, кстати, был вопрос от Татьяны. И второй вопрос от нее же касается не только режима дня, но и режима питания. Итак, пишет Татьяна, на завтрак не могу без мучного, то есть хлеба, булок. Если не ем, то чувство голода постоянно, чувствую дискомфорт. А вот вечером спокойно обхожусь без хлеба, пью с удовольствием молоко после 7. Как бы вы могли это прокомментировать?
Ну, прекрасно, ничего страшного здесь и нет. Просто нужно понять, что вот та ситуация, в которой вы находитесь, является той вашей самой отправной точкой, с которой вы должны начать развиваться дальше. Вот именно для вас это самое оптимально. Просто изучайте дальше, как правильно соблюдать режим дня, режим питания в той мере, и соблюдайте его в той мере, для которой вас он сейчас доступен. Дальше. По мере того, как вы будете продвигаться в этом, то есть будет должно пройти какое-то время, у вас начнет накапливаться сила аскезы. И вы со временем увидите, что ваша потребность в еде, в том числе зерновой пищи по утрам, постепенно будет сходить на нет. Дальше. Если же есть еще более эффективная методика, если вы занимаетесь какой-то духовной практикой, если будете заниматься какой-то духовной практикой в рамках любой авторитетной традиции, то это позволит вам достичь, и в том числе и преодоления вот этого желания кушать мучное утром гораздо быстрее. Почему? Потому что как только мы переносим центр своего сознания на духовное, то естественным образом все материальные привычки и материальные потребности в нашем сознании, они сначала начинают ослабевать, а потом даже какие-то и угасают. Причем это происходит совершенно безболезненно для человека, который серьезно практикует. Поэтому как только центр вашего сознания перенесется, будет смещен в сторону духовности, то потребность питания, она у вас снизится сама собой, и вы легко войдете в тот режим питания, который, в принципе, ну, считается нормальным для человеческой формы жизни. Так что, пожалуйста, Татьяна, в любом случае, просто поймите, что вы сейчас находитесь в таком состоянии. Примите его за отправную точку и просто продолжайте действовать в том направлении. Изучайте это знание, усваивайте как можно глубже. И со временем вы увидите, по мере накопления сил, все придет в норму. Здесь нужно просто время. Время и терпение.
Вот что касается времени, как раз следующий вопрос от Марины. Она спрашивает, как влияет на человека смена местности и, соответственно, разность в солнечном времени. Например, человек жил во Владивостоке, где астрономический полдень приходится в июне на 14:13, а потом переехал в другую местность, где в июне истинный полдень приходится на 15:19. Как поступать человеку? Получается, место определяет поведение? И мы также должны учитывать, что солнечный полдень летом и зимой разный, и, соответственно, строить режим дня?
Ну, здесь несколько вопросов есть. И вот сразу хотел бы объяснить тот факт, что здесь есть небольшое, ну, неточность, понимание того, что такое астрономическое время. Дело в том, что в пределах одного меридиана, то есть одной долготы, астрономический полдень в одной и той же точке Земли всегда происходит в одно и то же время, потому что он зависит от скорости вращения Земли вокруг своей оси и не смещается, в отличие от наблюдаемого солнечного полудня. Вот в целом же, Марина, вы правы, говоря о том, что в разных местностях, то есть в зависимости от того, где человек живет, он должен соблюдать и режим дня, который соответствует той местности, в которую он приехал. Поэтому, согласно ведам, например, очень неблагоприятно вести кочевую жизнь, даже с точки зрения здоровья, потому что в этом случае постоянно происходит смена режима дня, и организм не успевает подстраиваться. Но наверняка все сталкивались с такими феноменами, что когда летишь далеко на самолете, там порядка 6-8 часов, потом приезжаешь, первые недели ходишь просто как на дельтаплане. Все вокруг бодрые, а ты никакой, просто уже хочется спать. Потому что организму где-то недели две нужно для того, чтобы адаптироваться к новому режиму дня в рамках новой долготы. Вот. В целом же вы правы, место определяет поведение, режим дня зависит от того места, от той местности, в которой человек живет.
Угу. Хорошо, ответ понятен, спасибо вам за него. А следующий вопрос от Веры к нам пришел. А для начала она пишет: спасибо огромное за интересную информацию, с которой с каждой передачей повышается интерес к вашей программе. У меня вопрос. В книге Рами Блэкт «Три энергии» написано, что спать необходимо и важно головой в любом направлении, кроме севера и северо-востока. Если я не ошибаюсь, вы наоборот рекомендуете спать головой в этих направлениях. Вот что касается лично меня, я не слышала вот таких запретов, наоборот, слышала, что лучше всего на восток головой спать или же на север.
Совершенно верно. Спасибо большое, Вера. Мне всегда нравятся вопросы, которые содержат в себе, ну, как кажется, какое-то противоречие. Это всегда говорит о том, что человек хочет глубже разобраться. То есть он не просто поверхностно листает какие-то книги, слушает какие-то лекции, а он делает это вдумчиво. И когда человек вдумчиво изучает что-то, у него неизбежно возникают какие-то противоречия. К сожалению, Дело в том, что здесь не написано, почему и кому, и из-за чего это, и почему это нужно делать. В целом же, смотрите, когда мы сталкиваемся с какими-либо противоречивыми высказываниями, мы обязательно должны выяснить для себя причину их возникновения, а не бежать от них и не замалчивать их. Почему? Потому что в противном случае невозможно культивировать в себе твердую веру. Знаете, эти противоречия, они будут накапливаться в сознании, и они же будут подрывать нашу собственную веру к тому знанию, которое изучаем. Поэтому еще раз я благодарю вас, Вера, за то, что вы задаете именно такие вопросы. Чаще же всего противоречия возникают из-за того, что мы берем высказывание кого-либо или допустим, чье-либо высказывание вне контекста, в котором оно было сказано. Понимаете, ну я как пример могу вам привести, ну, например, высказывание из Библии, что когда Господь Иисус говорит: «Я пришел сюда не мир принести, но меч». Понимаете, то есть вот будучи понято вырванным из контекста, это как раз, это высказывание можно трактовать как то, что вот Господь Иисус хотел, чтобы все воевали здесь, чтобы войны все время были. Вот. Теперь, однако же, это ведь не так. Дальше, вторая причина чаще всего заключается в том, на каком уровне дается то или иное знание для каких людей. Например, в современном мире утверждается современными учеными некоторыми, что спать головой на север вредно, так как мы в этом случае расположены одинаковыми полюсами с магнитным полем Земли, что приводит к эффекту отталкивания, как у двух разных магнитов, так? Помните такие вещи?
Ну, я не читала таких книг, но, возможно, как раз это для Веры будет понятно.
Может быть, да. Вот. Это знание, оно находится на грубоматериальном уровне, так как оно не захватывает область психики никаким образом. Вот. Однако же, если взглянуть на это знание с более высокой платформы, на это утверждение, то можно прийти к удивительным выводам. Оказывается, только тот человек будет чувствовать себя плохо, кто спит в этом направлении, только тот будет чувствовать себя плохо, кто считает себя отдельным от Земли, кто считает Землю чуждой себе. Тот же человек, который считает Землю своей матерью и культивирует в своем сердце, ну, по крайней мере, благодарность и любовь к этой удивительной личности, он не испытает никаких проблем.
То есть Земля – это личность?
Конечно. И тот человек, который не отделяет себя от Земли, он будет спать даже головой на север, никаких проблем не будет, даже если действительно магнитные полюса совпадают. Например, точно так же, как магнит в целом же, из чего состоит? Из маленьких магнитиков, которые, как ни странно, не отталкиваются друг от друга, хотя и расположены все полюсами в одном и том же направлении. От магнита отталкиваются только другие магниты, которые не считают себя одним с ним. Поймите, пожалуйста, что чем более глубокое и возвышенное знание культивирует в себе человек, тем больших результатов он достигает, и тем меньше противоречий встает на его пути. Это сходно с подъемом на гору. Чем выше подъем, тем больше обзор. Понимаете? Дальше. Смотрите, я говорил о том, что благоприятно спать головой на север и восток. Не просто так, не потому что я так решил, а на основе из двух источников почерпнуто это знание. Первый источник – это лекция Олега Геннадьевича Турсунова, где говорилось много раз о том, что это направление, когда человек спит головой на север, оно дает ему возможность впитать в себя, стать мудрым и аскетичным. То есть вот эти две энергии – мудрость, то есть разумность глубокая, и аскетизм. Олег Геннадьевич очень глубоко воспринимает этот мир, в котором мы с вами живем. Знаете, у меня было множество возможностей это реально ощутить на себе. Вот. И на самом деле мало кто догадывается, насколько глубоко он это воспринимает. Просто он в силу своей скромности и смирения не выставляет эту способность на показ. Понимаете? И я долгое время тоже, ну, я не склонен принимать все на веру сразу. Я несколько лет изучал, я, ну, по возможности ездил, общался с этой личностью. И когда я понял, что каждое слово, которое он говорит на лекциях, пронизано глубоким смыслом, и оно у него все пережито, понимаете? Здесь там нет пустых слов. Вот. После этого я понял, что этот человек, даже то, что я не понимаю, допустим, я не в состоянии ощутить так глубоко мир, как он. Однако же, если он что-то говорит, эти слова, они всегда выстраданы, понимаете? И поэтому я принимаю эти слова этого человека как авторитетные для себя. Вторая причина заключается в том, что те же самые слова были почерпнуты уже мной из трудов выдающихся йогов. Если мне не изменяет память, это Свами Шивананда Сарасвати, Свами Сатьянанда Сарасвати и другие, которые тоже рекомендовали своим ученикам спать либо головой на восток, либо на север. И по тем же самым причинам. В целом же, подводя итог ответу, нужно всегда исследовать каждое возникающее противоречие, ну, по крайней мере, до тех пор, пока оно не будет убрано из сознания. Возможно, что ответы на вопросы, которые вызывают такое разногласие у нас в голове, они придут не сразу. Возможно, нужно будет какое-то время, чтобы получить соответствующую подготовку для их разрешения. Но страшного в это время ничего нет. В этом ничего нет, потому что обязательно наступит время и придет тот момент, когда с пути искреннего человека все противоречия будут убраны.
Спасибо. Вот такой ответ для Веры. И следующий вопрос от Артема. Торсунов Олег Геннадьевич говорит, что при беременности нужно кушать то, что хочется, но в соответствии с режимом дня. То есть хотеться должно только то, что можно кушать в нужное время.
Отличный вопрос, содержащий в себе также и ответ. Я бы дополнил еще слова Артема тем, что кушать нужно то, что хочется, но вовремя, и то, что положено человеку в пищу. Потому что иногда хочется кушать совсем другое. Эти желания нужно игнорировать.
А если вот так хочется... Да, если хочется кушать, допустим, хорошую пищу, но она хороша не в это время дня.
Это означает, что эта пища не принесет ничего хорошего в жизнь такого человека. Она будет подрывать его здоровье.
А для беременной женщины?
Тем более беременная женщина, конечно, когда женщина находится в этом состоянии, тем более нужно следить за тем, чтобы все процессы в ее организме по возможности проходили плавно и безмятежно. Поэтому соблюдать режим питания для беременных женщин тем более благоприятно. В два раза благоприятнее. Или в три, может быть.
Хорошо, тогда следующий вопрос от Светланы. Скажите, пожалуйста, ребеночка нужно кормить тогда, когда он просит, или по часам, раз в 4 часа?
Спасибо, Светлана. Это очень нужный и важный вопрос. Ну, на самом деле здесь все зависит от возраста ребеночка. Если ему до 7 лет, он может кушать то, что положено человеку как еда, но в любое время, когда захочет. Особенно это важно для грудных детишек, которые, кушая, получают от мамы не только молоко, там жиры, белки, углеводы, но они также получают энергию любви и защиты. Для них это очень важно. Поэтому маленьких детишек кормить нужно по первому требованию. Вот как только забеспокоился там что-то, то, там, допустим, пришел, сказал: «Мама, кушать хочу», нужно сразу же кормить. Сразу же. Однако же, начиная с 5-7 лет, ребенка уже нужно потихоньку приучать к режиму питания с таким расчетом, что примерно там к 11-12 годам он уже должен четко следовать режиму питания как взрослый человек. Потому что начиная с момента полового созревания, то есть там с 12-13-14 лет, ребенок уже должен четко соблюдать режим дня и режим питания, чтобы расти, по крайней мере, здоровым человеком.
А если вот этот же ребеночек просит только конфетки и каждые 2 часа? И есть ли разница в таком случае для девочек и для мальчиков?
Ну, смотря какого возраста, опять же. Если маленький ребенок...
До 5-7 лет вот в этом возрасте.
Да нормально. Нормально, конечно. Но только, понимаете, здесь это очень хороший момент для воспитания, на самом деле. Вот, допустим, особенно если ребенок бегает, играет с кем-то. «Мама, дай мне конфетку», нужно давать не одну. Понимаете, нужно не поскупиться, купить килограмм. И чтобы каждый раз, когда он прибегал: «Мама, дай конфетку», нужно говорить: «На, возьми вот это вот тебе конфетку, а вот это вот угости всех своих друзей». Понимаете, не поскупитесь на это. Вы не поверите, ну, поверьте, вы потом поймете, насколько это важно. У ребенка в этом случае не нарастает эгоизм. Потому что каждый раз, когда: «Мама, я хочу кушать», и «На, деточка, кушай только ты», а вы, ребятки, пока там... подождите, ты постой здесь, покушай, доешь все быстренько, а потом иди, играй. Вот из такого ребенка вырастет потом такой дядя, что мама дорогая потом будет. А каждый раз, если вот даже когда ребенок прибегает: «Мама, я хочу кушать, можно я конфеточку возьму?» Надо сказать: «Нет, надо взять не одну конфеточку». Он говорит: «А сколько?» «Надо взять столько конфеточек, сколько друзей, с которыми ты играешь». И он с радостным визгом возьмет целую конфетницу. Вот, и будет все очень хорошо, потому что он угостит, помимо всего прочего, будет каждые два часа угощать всех своих друзей конфетками. Представляете, как классно? Ребенок каждые два часа будет потихоньку ложное эго из своего сознания убирать, просто кормя конфетами всех своих друзей. Это очень хорошо.
Угу. Хорошо, спасибо за ответ. А следующий вопрос от Татьяны. Скажите, пожалуйста, правильно ли спать с 5 до 7 вечера? Мой муж делает так регулярно, и если не поспит, чувствует себя усталым. Но вот когда просыпается, то всегда в плохом настроении. Хотя, когда засыпал, все было отлично. Как быть?
Спасибо, Татьяна, вам за вопрос. Веды говорят, что спать в это время однозначно неблагоприятно. Потому что как раз в этот период Солнце пересекает астрономический горизонт, то есть оно скрывается за горизонтом. И это время, оно практически одно из самых неблагоприятных в течение суток. И усталость же вашего мужа на самом деле вызвана, скорее всего, проблемами со здоровьем. И, скорее всего, проблемы со здоровьем вызваны двумя причинами.
Алексей, простите, пожалуйста, я вас перебью. Вот у нас была какая-то плохая связь, но мне кажется, последние слова все-таки нормально прозвучали. Давайте продолжим. Хотела вам предложить переподключить вас, но все-таки, по-моему...
Давайте, конечно.
Давайте, хорошо, все-таки на всякий случай мы это сделаем. Махов Алексей Вячеславович продолжает наш эфир. С 4 до 5 мы сегодня с ним общаемся на тему режима дня. Итак, Алексей, вы снова с нами?
Да, совершенно
прекрасно.
Верно.
Тогда мы продолжаем отвечать на вопрос, который я зачитала от Татьяны.
Да. Итак, я еще раз повторюсь. Согласно ведическому знанию, спать с 17 до 19 вечера крайне неблагоприятно. И ничего хорошего, никакого благоприятного влияния на здоровье человека это время, сон в это время не оказывает.
То есть скорее это иллюзия, наоборот. Это иллюзия. Иногда, кажется, хочется так поспать, и я высплюсь, буду бодрым духом и все остальное. Mm-hmm. Но на самом деле ничего такого не будет, да?
Да, ничего не будет. Будет два варианта. Первый вариант. У человека, у которого благочестия не хватает уже, у него будет просто отупение, и будет головные боли, плохое настроение, все будет раздражать, конец дня будет полностью испорчен. Вот. У человека, у которого хватает благочестия, просто ничего не будет. Он проснется и будет считать, что классно, все, он поспал. Однако же он просто вот в это время он просто расплатился очередной порцией своего благочестия. И когда он перейдет в первую категорию, это вопрос только времени. Теперь дальше по поводу вопроса уже Татьяны. Скорее всего, вот усталость вашего мужа вызвана двумя причинами. Проблемами со здоровьем две причины. Первая – это проблемы с характером, то есть что-то с характером не то. Может быть, он немножко гневлив, раздражителен. В целом, по жизни так напорист немножко. Вот. Второй вариант, что может быть, у него, возможно, страдает печень. Вот. Но это мое, так сказать, соображение по этому поводу. Пожалуйста, не принимайте их как прямое руководство к действию. Просто изучите этот вопрос. Нет ли каких-то проблем именно вот в характере с этой стороны, со стороны вот немножко такой напористости, раздражительности, и хорошо ли функционирует печень. Дальше, что было бы хорошо, что было бы посоветовать вашему мужу? Вашему мужу самый лучший вариант, что делать, это соблюдать режим дня. Режим дня. Нужно воздерживаться какое-то время от этого сна, потому что это просто привычка. Ему нужно, пусть спать ложится немножко пораньше. Понимаете? Также ему нужно соблюдать режим питания. Ему не нужно поздно кушать. То есть в обед у него должен быть часов 12 где-то. И не позже. Тогда будет очень хорошо, ему не будет хотеться спать в это время. Скорее всего, немножко поздний обед, возможно. Но дальше здесь нужно это индивидуально говорить, потому что причин может быть миллион, и я не вижу особого смысла тратить вот время на рассмотрение всех возможных причин, их очень много.
Угу. Хорошо, на этот вопрос мы ответили, так?
Да.
Тогда дальше. Я вот помню, что в прошлом эфире я как-то сказала о том, что где-то слышала, но не помню где, что, возможно, нахождение под светом Луны плохо влияет на человека. Это одно мнение, как я слышала, а второе мнение, наоборот, это очень благоприятно, и человек напитывается лунной энергией, и все замечательно у него. Вот в связи с этим Инна написала нам: уважаемая Блаватская писала о губительном влиянии Луны на человека. В ее книге сказано, что нужно защищать свою голову от ядовитых лучей Луны. Луна считается мертвой планетой, и йог, о котором писала Блаватская, покрывал голову повязкой. И в то же самое время этот йог не боялся встречи со свирепыми животными в джунглях. Вот как бы вы могли это прокомментировать? Потому что от вас, насколько я помню, в прошлом эфире мы слышали, что находиться под лучами Луны все-таки благоприятно. Так?
Да, это так. И спасибо большое за вопрос вам, Инна. На самом деле в нашем мире существует огромное количество мнений, теорий и прочих вещей. На самом деле для того, чтобы прийти к какому-то умозаключению, здесь вам Инна, нужно глубже исследовать эту проблему, так как, во-первых, налицо противоречие, потому что в ведической традиции полнолуние считается одним из самых благоприятных дней, вот, а планета Луна является источником энергии, которую мы с вами рассматриваем, и без этих энергий невозможна наша даже жизнь в этом теле, на Земле, не то чтобы на Луне. Вот. Дальше, я, к сожалению, не изучал трудов этого человека, я имею в виду Елену Петровну, если не ошибаюсь, Блаватскую. Вот. Я также не знаю, о каком йоге говорила она, в какой традиции этот йог принадлежал и, собственно, чем руководствовался он, объясняет так или иначе
в конце
свое.
Концов, жизни.
Что?
И чего добивался?
Да, вы совершенно правы. Чему следовал жизни, какая была его цель? Вам нужно выяснить, понимаете, для себя очень нужно выяснить, на самом деле, вот эти фундаментальные вещи, потому что что такое логика, допустим, или что такое мировоззрение? Это разум, понимаете? То есть это то, чем мы стоим на жизни, то, что нас ведет по жизни. И вам нужно рано или поздно будет принять какую-то жизненную позицию. Прежде чем что-то принимать, пожалуйста, изучите поглубже то, что мнение тех людей, их судьбы, их уровень святости, уровень чистоты, их сознания, всех людей, которые, ну, труды которых вам близки. В целом же планета Луна, согласно ведам, является райской планетой, она вовсе не мертва. То, что на ней не существует белковой жизни, не означает, что она не населена. Понимаете? Ее управляющее божество – это Шри Чандра. А изначальный источник энергии, согласно Брихат Парашара Хора Шастре, это Шри Кришна. Нужно просто, понимаете, Инна, вам нужно понять, на каком основании было сделано это заключение, на чем оно основано. Когда вы глубоко вот это поймете, тогда вы сможете сами легко прийти к выводу. К сожалению, у меня нет, ну, физически нет возможности изучить труды всех философов, которые писали о той или иной виде духовной практики или какого-то духовного самосовершенствования. Вот. Поэтому я не могу вам сказать, чем руководствовался тот или иной философ или человек, постигающий истину в своих высказываниях. Я предоставляю вам возможность самостоятельно сделать эти выводы. Если же вам нужны будут какие-то, ну, мнения ведической традиции, то, пожалуйста, задавайте дальше вопросы, мы будем отвечать на них. Спасибо вам еще раз за ваш вопрос.
И вам спасибо. Далее к нам пришли благодарности, которые я передала Алексею, он их прочитал. И на этот момент это все, что у нас осталось с прошлого эфира, то есть те вопросы, на которые мы не успели ответить неделю назад. А вот к нам пришло уже несколько вопросов на протяжении этого времени нашего общения. И Татьяна из Германии пишет: «Добрый день вам, спасибо большое за ответ, который был задан в прошлом эфире, и у меня еще один вопрос. Отличается ли режим дня для мужчин и женщин, которым уже за 50?
Нет, не отличается. Он тот же самый.
То есть ни от возраста, ни от пола это не зависит?
Нет, не зависит. В целом же, ну, давайте разберем сначала по возрасту, а потом немножко поговорим про отличия между мужчинами и женщинами. От возраста режим дня и режим питания не зависит. И юноша 18-летний, и 60-летний мужчина, и 80-летний там старик, допустим, одинаково должны соблюдать режим дня. Другое дело, что чем старше человек становится, тем, согласно ведическому знанию, больше в нем усиливается влияние силы благости в целом. Вот, поэтому пожилым людям проще вставать. Их даже просыпает обычно рано. Они в 5 встают, многие жалуются. Я в 5 встаю, не знаю, что делать. То есть по возрасту уже положено силы благости, потому что в ведах как сказано, детство человека обычно проходит в невежестве. Вот, дальше его зрелая жизнь проходит под влиянием силы страсти. Вот, а его закат жизни, то есть старость, проходит под влиянием силы благости. Вот, именно поэтому влиянием силы благости обусловлен тот факт, что пожилые люди очень часто в 4-5 часов встают, даже если они никогда в жизни духовной практикой не занимались. Теперь дальше, следующее. Однако же соблюдать режим питания и режим дня должны все люди, независимо от пола, возраста, вероисповедания и прочего. Хотя бы для того, чтобы просто быть здоровыми. Теперь же по поводу разница между соблюдением режима дня и режима питания у женщин и у мужчин. Она здесь есть, небольшая, но есть. Дело в том, что в целом для мужчины показано очень четкое соблюдение режима дня. То есть для мужчины крайне неблагоприятно, например, что-то подгрызать между едой. Знаете, устраивать себе такие так чаепития каждые 2 часа. Знаете, это неправильно, потому что мужчина, основой жизни мужчины должна быть аскеза. Мужчина должен быть аскетичным, потому что в противном случае он теряет свои мужские качества и, в конце концов, мужское достоинство свое. Вот. Поэтому мужчина должен кушать. Утром покушал, все, следующий раз в обед покушал, все. На этом его еда должна быть закончена. Вечером он выпьет, допустим, там, стаканчик молока, и этого достаточно. Вполне достаточно, если мужчина занимается там, самосознанием, занимается духовной практикой. Стремление к еде в какой-то момент перестает быть таким навязчивым. Однако же для женщин это не очень благоприятно, потому что женская природа, она, во-первых, более тонкая и хрупкая. Вот. Во-вторых, женщина, она, если мужчина, он весь состоит из энергии, которая хочет, ну, которая постоянно двигает его на какие-то свершения, достижения, преодоления и прочее, то женщина, она соткана из любви. В ней любовь есть. Вот даже смотрите, так легко понять, вот как мужчина любит женщину. Он любит женщину. То есть вот он смотрит на женщину, ему приятно от того, что смотрит, он смотрит на женщину. А когда женщина смотрит на мужчину, ей что приятно? Ей приятно то, что мужчина смотрит на нее.
Вот так вот.
Понимаете, то есть мужчина черпает наслаждение, энергию любви в женщине, а женщина черпает энергию любви сама в себе. Вот, поэтому женщина, она должна поддерживать себе эту энергию любви. Именно поэтому очень все женщины так привязаны к сладкому вкусу. И поэтому для женщины не очень благоприятно свою жизнь вести излишне аскетично. То есть подъем в 4 утра, там, завтрак в 6, все, обед в 12, ужина нет. Знаете, пост на сухую неделю, 2-3. Это неправильно. От такого поведения начинают страдать гормональные функции у женщин. А красота женщин, она напрямую связана с балансом гормональной системы. Вот. Поэтому для женщин, в принципе, не является каким-то серьезным нарушением между приемами пищи что-нибудь скушать. Там, ну, попить чайку с конфеточкой. Ну, в разумных пределах, конечно, чтобы это не превращалось в бесконечную еду. Вот. Но так или иначе, женщина обязательно должна что-то кушать, немножко чувство вкуса удовлетворять. Почему? Потому что иначе в ее психике будет копиться напряжение постоянное. И чаще всего, и лучше всего удовлетворять это вот, ну, снимать напряжение с помощью сладкого вкуса. Именно поэтому женщины, как более чувствительные создания, они так сильно нуждаются в сладком. Им очень хочется все время какую-то конфеточку покушать, еще чаек какой-нибудь там сладенький попить. Вот. Если не делать из этого, ну, как сказать, не перебарщивать с этим, то, в принципе, ничего плохого нет. Нормально. Главное только, чтобы печеньки там в 6 вечера не были. Понимаете, потому что зерновую пищу, зернобобовую, нужно кушать только в обед. Вот. А конфетки там, в принципе, ничего страшного в этом нет. В этом единственное отличие. То есть, если у мужчины режим питания, режим дня должен быть как можно более четкий и без каких-либо отклонений, то у женщин, так как их основная аскеза заключается не в этом, а основная аскеза женщины – это верность и забота. Понимаете? Это самая главная аскеза, она серьезная очень. Гораздо проще завязать себя в 33 узла и сидеть в подмассане 24 часа в сутки, нежели заботиться и быть верной кому-то в наше время. Вот. Поэтому у женщины немножко, вот ей не нужно вставать, допустим, в 4, она может вставать, допустим, 5:30. То есть за полчаса до рассвета или в 5, допустим, чтобы иметь там, допустим, ну, 30-40 минут времени для того, чтобы помолиться в это вот самое эффективное время до подъема солнца. Вот точно так же женщина может, опять же, еще раз повторюсь, немножко перекусывать между приемами пищи для того, чтобы успокоить свои чувства, чтобы занять их немножко, чтобы ума немножко снять напряжение. Хорошо. В этом разница.
Хорошо, вот следующий вопрос перекликается с вашим ответом, но, возможно, вы что-то еще добавите. Я все-таки зачитаю то, что пришло от Ольги. «Я как девушка, — пишет Ольга, — очень люблю сладкое. В связи с этим хочу спросить, когда можно есть торты и каши? Ведь, с одной стороны, они сладкие, и сладкое надо есть утром, а с другой содержит злаки, а каша так и вообще горячая. То есть есть их лучше на обед». Вот как разобраться?
Ну, очень просто на самом деле. Торты и каши, даже если они сладкие, сварены на молоке, нужно кушать в обед. Но самое главное здесь, чтобы обед не превращался в торт. Понимаете? То есть можно скушать кусочек торта в обед. Вот, и в этом нет ничего плохого. Вот, однако же, если кроме торта в этот обед есть только чай, то вот это уже серьезно.
А по утрам?
Да-да.
По утрам можно вот такой тортик с чаем?
Нет, по утрам тортик лучше не кушать, потому что он даст очень сильный удар по пищеварению в сторону, в два варианта будет. Либо он сильно загасит огонь пищеварения, у человека вся энергия уйдет в желудок, он начнет практически спать на ходу. Вот. Второй вариант: у человека, если достаточно сильное, много огня, у него, так как перевариваться эта пища не может, ее кишечник начнет ее очень быстро проталкивать, чтобы как можно быстрее она завершила свое путешествие по нашему организму. В результате человека, так как наш кишечник связан с нашей деятельностью, кишечник входит в состояние сильного напряжения, сильной страсти, и человек тоже будет входить в состояние сильного напряжения, сильной страсти, он начнет суетиться, бегать, нервничать все время, будет возбуждать спокойствие вокруг себя постоянно. Вот. И к тому же ни на пищеварение это не будет благоприятно сказываться, ни на психическое состояние тоже благоприятно это сказываться не будет. А если же тот же самый кусочек торта скушать вечером, то вот здесь уже совсем серьезные проблемы наступают, потому что, во-первых, сладкое вечером оно бьет на печень сразу, разрушает ее функционирование печени, отрицательно действует на гормональную систему и является основной причиной всех камней во всех половых органах. Поэтому я вам настоятельно не рекомендую кушать тортики и каши из зерновых как утром, так и вечером. В обед же, еще раз повторюсь, это кушать можно. Главное только не увлекаться этим очень сильно.
Я слышала, что вообще чаем запивать это все неблагоприятно. Или можно?
Согласен, что так как сладкий вкус в целом, здесь два вида сладких вкусов. Первый сладковатый вкус, он имеет природу эфира. Ну, например, такая специя есть, как бадьян. Угу. Если вы когда-нибудь пробовали ее на вкус, она такая сладковатая. Вот, и у нее сладковатый запах. Однако же она очень легкая. Вот даже в компот одну звездочку добавляешь, и он сразу такой воздушный становится. Запах от него очень воздушный идет. Вот. Это говорит о том, что у него энергия эфира очень сильная. Однако же, если мы берем тортик, то какой бы он ни был, он имеет в себе две энергии. Энергию, сладкий вкус энергии – это земля плюс вода. То есть он очень тяжелый достаточно. Понимаете? Вот. Поэтому кушать их когда-либо и запивать их к тому же еще водой, то есть дополнительно еще гасить огонь пищеварения, который и так нужно затратить очень много, чтобы переварить, допустим, съеденный тортик, это не очень хорошо, я с этим согласен.
Хорошо, спасибо за пояснение. И еще уточняющий вопрос по этой же теме. Можно ли кушать фрукты в течение всего дня? Или лучше включить их только в один из приемов пищи? Вот я, пишет Ольга, люблю иногда скушать яблоко или другой фрукт. Наверное, это неправильно.
А вот и нет. Если вы скушаете фрукты в перерывах даже между приемами пищи в первой половине дня, то это будет достаточно, очень даже правильно, потому что таким образом вы поддержите в себе энергию счастья, которую дают фрукты. В целом же во второй половине дня фрукты кушать лучше не надо, так как они связаны очень сильно с энергией солнца, и они тонизируют нашу психику. А после же обеда нам нужно уже потихонечку психику готовить к тому, чтобы она расслаблялась. Поэтому кушать что какие-то тонизирующие продукты питания в целом не очень благоприятно. Угу. Однако же, еще раз повторюсь, в первой половине дня, пожалуйста, можете кушать фрукты, это очень хорошо.
Хорошо, главное, спасибо.
Только, извините, просто хочу добавить. То есть, пожалуйста, не сильно увлекайтесь ими между приемами пищи. Там, ну, одно-два яблочка, если вы съедите, ну, нормально, очень хорошо.
Прекрасно. Хорошо. Татьяна, которая задавала нам ранее вопрос о режиме питания и дня для мужчин и женщин, которым за 50, написала: спасибо большое за ответ. Вы меня успокоили, потому как я иногда все идеализирую, создаю жесткие рамки и от этого страдаю. Так что спасибо вам, Алексей, что успокоили.
Пожалуйста.
А к этому моменту у нас есть звонок. По скайпу с нами хочет связаться наш слушатель. Сейчас мы узнаем точно, как его зовут. Алло, здравствуйте, вы уже в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Да, здравствуйте, это Сергей, Харе Кришна.
Сергей, здравствуйте, задавайте ваш вопрос, Алексей вас уже слышит.
Да, я вот хотел спросить в отношении, ну, я, в общем-то, этот режим дня прекрасно знаю. Я чуть-чуть болел вот сахарным диабетом и...
Да, Сергей, если у вас включено радио, вам нужно его выключить, чтобы не отвлекал звук, который идет с задержкой у нас в несколько секунд на радио.
Просто... Я выключаю.
Угу, выключайте, вы нас будете все равно слышать да, через скайп.
Я выключил. Вот я удивляюсь, значит, действительно, я, значит, дослушался Олега Геннадьевича, прекрасно, в общем, супер. И следую принципам, утром ем, как сказано, по режиму дня, и сахар у меня нормализован. Вот, и я все же хочу... Алло, вы слышите, да?
Да,
конечно, пожалуйста,
да, вот
говорите.
Мне очень важно знать, как мне дальше продолжать. Вот я специально кушаю утром, ну, значит, несмотря на что сахарный диабет, бананы там, ну, один бананчик там, изюм, орехи с сахаром. И у меня сахар не поднимается. То есть я никакие лекарства не принимаю. Днем я ем, естественно, зернобобовые и так далее. Сладкое не ем. Вечером я тушеные овощи. Вот. И вопрос такой, значит, неужели я мог вылечиться? Или это у меня пока видимая такая реакция идет? Так как я, ну, поддерживаю правильный образ жизни, конечно, я встаю так, как надо, ложусь, стараюсь лечь в 10, но получается в 11. Встаю рано, как тоже. Мантры читаю не очень... стабильно, но читаю все равно. Вот этот вопрос мне ответьте, пожалуйста.
Ну, посмотрите, вы получили знания, вы все правильно делаете, вы получили знания, дальше вы применили это знание на практике. Сейчас вы получили результат этого знания, которое действует сейчас в вашем разуме. Все хорошо. Ваш вопрос звучит так: вылечились ли вы от диабета вообще, или же он у вас не проявляется, потому что вы соблюдаете режим дня?
Так? Да, вот это, правильно, вот этот вопрос вы последний, что сказали, он не проявляется из-за того, что я соблюдаю режим дня. Вот вопрос такой, не проявляется, или все-таки надо обратиться напрямую к Олегу Геннадьевичу, чтобы это полностью этот диабет, чтобы он меня не преследовал, а то, сами понимаете, диабет — это сложная штука.
Я согласен. Я бы вам рекомендовал обратиться к Олегу Геннадьевичу, рассказать ему как раз... Да, пожалуйста, говорите.
Очень меня волнует то, что Олег Геннадьевич, мне сказали, он не принимает больных. Я уже почувствовал, что он не принимает именно из-за того, что у него много лекций на данном периоде. И, с другой стороны, много у него пациентов, которые больные, он не может всем одновременно, так сказать, помочь, и из-за этого, видимо, такая задержка. Ну, раз я уже в эфире, может, подскажете нюансы, когда обращаться, а то я не могу никак понять, мне не отвечают толком.
Давайте я приблизительно постараюсь вам ответить. Вам нужно зайти на сайт tarsunov.ru
и... Да,
в колоночке слева вы найдете там бесплатные консультации или консультации, раздел называется.
Хотя бы ответить. Да,
вам нужно позвонить по телефону, который там указан, или по скайпу, и все это уточнить, потому что лично я вам тоже не скажу конкретно, что происходит в аюрведическом центре оздоровления Олега Геннадьевича Турсунова, но я точно знаю, что оздоровительный процесс происходит, к тому же Олегу Геннадьевичу помогают его опытные, квалифицированные ученики. Так что вам нужно просто созвониться и все это уточнить.
Да. Спасибо большое, Харе Кришна. Спасибо вам тоже, Алексей. Харе Кришна.
До свидания.
Пожалуйста.
Спасибо.
Рад был чем-то помочь.
Спасибо вам за звонок, Сергей. И я зачитываю вопросик, который у нас пришел от Андрея. Здравствуйте. Вопрос у меня про время суток. Сейчас общепринятое время в России летнее, которое на 2 часа опережает поясное и на 1 час декретное, соответственно. Если правильно вставать до 5, а ложиться до 22, то по современному времени это будет до 7 и до 24, соответственно. Верна ли логика в таком случае?
Вы знаете, да, логика верна, но для очень узкой полосы. Дело в том, что часовые пояса на территории еще тогда Советского Союза, когда Союз делился на эти часовые пояса, были очень широки. И в целом, вот то, что вы говорите, оно, возможно, работает только в том узком меридиане, который как раз проходит, где, скажем так, 12 часов по времени совпадает с 12 часами солнца. То есть 12, полдень по реальному времени, по которому мы сейчас с вами живем, по нашему времени, совпадает с астрономическим полуднем. Тогда, возможно, вы правы. У всех остальных будет неизбежно смещение. Вот, поэтому... Самый лучший вариант – это узнать свое местное астрономическое время и жить, и строить свой распорядок дня именно по нему. В целом же хочу сказать, что то, что наше правительство подарило нам вечное летнее время, для нас лично, при нашем образе жизни, это неоценимый подарок. Вы представляете, в масштабах всей страны люди теперь встают на час, на час ближе к тому времени, которому нужно, и ложатся еще на час раньше, чем нужно, на час раньше встают, на час раньше кушают. Это очень хорошо. Я, например, был очень доволен, когда у нас летнее время осталось, вот, потому как лично в моем распорядке оно практически ничего не поменяло, вот, но в распорядке дня людей, которые живут обыкновенной современной жизнью, оно изменило очень много, и это очень хорошо, на мой взгляд.
То есть даже некоторые люди, даже не зная этого, стали вставать в более благостное, так скажем, время и ложиться.
Да, вы правы. Я думаю, так примерно некоторые 100 миллионов людей стали вставать немножко по-другому. Это очень хорошо.
Хорошо. И вот что касается раннего подъема, Евгения пишет: «Никак не могу себя заставить вставать раньше 9. Ставлю будильник, все перепробовала, но не получается. Посоветуйте что-нибудь».
Спасибо, Евгения. Я вам сразу отвечаю: вы перепробовали не все. Потому что перепробовать все это означает, вы должны, во-первых, найти людей, которые культивируют в себе это. Вам не хватает двух вещей. Вам не хватает знания, в сердце вашем знания недостаточно, то есть силы разума не хватает в этом направлении. И второе, вам неоткуда эту силу разума получить. Единственный способ получить силу в разум – это общение с другими людьми, с теми людьми, которые имеют эту силу вставать рано. Поэтому у вас есть два варианта. Первый вариант самый благоприятный. Найдите в вашем городе, где вы живете, людей, которые следуют режиму дня. Тот тому, о котором мы с вами беседуем. Просто приходите к ним. Эти люди собираются так или иначе. Они обсуждают эти все вопросы. Они занимаются самосознанием. Просто приходите туда и просто находитесь, слушайте то, что они говорят. Говори самой что-то совершенно не обязательно. Важно просто находиться в этой атмосфере какое-то время. Там полчаса, час. Там полтора-два. Все, это вам будет достаточно, чтобы через какое-то время вдруг неожиданно глаза ваши откроются сами, причем до будильника, часов в 5. Вы будете потрясены, я вам точно говорю. Вот, второй вариант. Если же вдруг по каким-то причинам в вашем городе или таких людей нет, или вы не знаете, как их найти, не можете сориентироваться в этом вопросе. Есть другой вариант, он менее эффективный, но тем не менее он тоже работает, просто нужно больше усилий приложить. Можно что делать? Во-первых, слушать лекции. Слушать лекции, например, Олега Геннадьевича, который безукоризненно соблюдает режим дня. Безукоризненно, независимо от того, что происходит вокруг. Вот, дальше. Что произойдет в этом случае? Чем дольше будет у вас контакт с Олегом Геннадьевичем через его голос, тем больше у вас будет культивироваться сила разума в этом направлении. Через какое-то время вы почувствуете вкус к этому, а значит, через какое-то время увидите, что начнете вставать потихонечку все раньше, 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 раньше. Однако же вам самой при этом тоже не нужно лениться. То есть не надо думать, что Олег Геннадьевич делает все за вас. Вот. Вы просто должны использовать эти лекции, слушать его как источник вдохновения для себя. Вот вам два варианта, пожалуйста, действуйте. И если вы будете действовать так, то есть вы будете слушать лекции, пытаться применить на практике то, что вы услышали, в той мере, в которой вам сейчас это доступно. Все, со временем вы увидите, у вас режим дня начнет исправляться. Здесь нужно просто время и помните правило 3П – последовательность, постепенность и постоянство. Все, результат будет только, ну, дальше будет вас только время отделять от того результата, к которому вы стремитесь.
Хорошо, спасибо вам за ответ. Я смотрю, вот что время нашего общения уже истекло, и буквально в последние минуты к нам пришло еще несколько вопросов, но я предлагаю их оставить все-таки на следующий эфир, который, я думаю, у нас состоится, как обычно, по плану, то есть не с 4, как сегодня, а как всегда у нас происходит с 6 часов вечера по Москве в понедельник. Вам спасибо большое, Алексей, что снова были с нами.
Спасибо вам, Олеся, спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за замечательные вопросы, за ваше внимание. Вот. Спасибо, всего хорошего, оставайтесь с нами.
До свидания и вам всего доброго.